внимание всем, приучив ум не отходить на окружающее и не смешиваться с тем, сделать его сильным к сосредоточению на едином. Это, впрочем, сдерживание дыхания, как всякий видит, видеть может, следует само собой за вниманием ума или сопровождает его, потому что при усиленном размышлении о чем-либо дух сей, то есть дыхание, неспешно выходит и входит, особенно у безмолвствующих и телом, и духом, ибо сии, субботствуя духовно и почивает всех дел своих, сколько это уместно, приостанавливает разнообразные движения душевных сил, особенно в видах познания. Всякие восприятия чувственные, всякое вообще движение тела в нашей власти состоящее. Вот. То есть нужно приостановить все дыхание, все движения тела, нужно все остановить. И доказывается это оригинальным доказательством, что когда мы о чем-то сильно задумываемся, то дыхание останавливается. Это означает, что дыхание мешает сознанию. Значит, дыхание должно
подавать. Я так понял, что сознание это вокруг нас. То есть мы его собираем. И через дыхание опускаемся.
Да, да, да.
То есть уже перед нами уже ничего нет. То есть мы все там.
Скорее здесь не сознание, а как бы мысли, которые мешают сознанию видеть. Вокруг нас рой мыслей.
А что мы опускаем в сердце?
Ум, но.
Верзли. Вне нас.
Ну, допустим так, да, если мы соберем два тезиса с низведения ума в сердце.
И
через дыхание, как воздух, опускаем туда. То есть как бы.
Согласен. Вот свидетель Игнатий Брянчанина о молитве Иисусовой пишет. Ну, правда, ссылается на Григория Синаита. Удерживай, говорит преподобный Григорий Синаит, и дыхание. Не только в процесс дыхания, но и во всех движениях тела должен наблюдать спокойствие, тихость и скромность. Тот же Игнатий в статье «Умная молитва» пишет. Отцы учат, что для того, чтобы удерживать ум неудержимый, скитающийся и рассеиваемый вражеской силой, нужно иметь память Божию вместо дыхания. То есть, заметьте, память Божия вместо дыхания, это значит молитву вместо дыхания. Соединить Иисусову молитву с дыханием своим, то есть непрестанно предстоять Богу в любви. У отцов при описании приемов сведения ума в сердце указывается на основной «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Дыхание при этом удерживается в тихости, чтобы не рассеивались мысли. Нинцовский пишет, повторяй так молитву всегда с усердием, когда стоишь или сидишь, или лежишь, умом и сердцем, сокращая даже сколько можно дыхание, чтобы не так часто дышать, как говорит Симеон Новый Богослов. Феофан Затворник пишет, нет, сначала Лестничник пишет, молитва Иисусова воссоединяется с дыханием твоим, и тогда познаешь пользу безмолвия. Для тех, кто думает, что можно познать пользу безмолвия и без этого, то, допустим, ранее сихасты так не думали. Феофан Затворник. Молитвы Иисусовой навыкать постарайся так, чтобы она само собой уговорилась, и на ходу, и при работе. Соединять молитву Иисусовой с дыханием, как вы делаете, можно. Это сказал кто-то из древних. Дыхание вместо четок. Дыхание не надо вам стеснять и на сердце натиска не делать, а свободную мысль утворить молитву. Ведайте, что молитва истинно духовная прививается благодатью. Вот. Это что касается этих всех текстов, которые, я считаю, очень оригинальный, очень особенный, в том плане, что нам с вами надо осознавать, что монашеская традиция не исчерпывается просто долгим стоянием, долгими молитвами, но это еще определенные техники. Если мы будем пренебрегать техниками молитвы, мы можем уподобиться человеку, который строит дом, пренебрегая строительными техниками.
А сейчас есть сихасты?
Вот в том-то и дело, что начиная с 19 века при такой власти психологии над другими науками, сихасты попрятались. Вот было в начале 20 века движение имя славческая ересь. Так называли, они не называли себя, что они есть. Но имя славцы. И они,
между прочим, насчет ереси это неоднозначно здесь.
Да, да, я и хотел сказать, что это неоднозначно. Это они пытались восстановить исихазскую практику. В исихазских текстах действительно говорится, что имя Иисусова имеет сакральное значение и так далее. Но самое главное, что я хочу отметить внимание, что в начале 20 века православие уже никакую форму исихазма, собственно говоря, не принимает. Сейчас любого исихаста назовут прелестником. Сейчас...
У нас, извините, в Глинской пустыне еще до войны, там осталась традиция Иисусовой молитвы.
Ну, в Обчиной пустыне, да, известно. Но вы знаете, что интересно, что сейчас настолько православие перепугано и просто как бы испугано собственной как бы историей и так далее, что сегодня никто не называется исихастом. Сегодня никто не отстаивает идеи исихазма как свои собственные. Даже если Кахаруджи, допустим, говорит в пользу исихазма и другие писатели, то они не называют себя исихастом. В этом смысле видно какая-то патологическая невозможность этой практики ввиду того, что другие люди, которые этим не занимаются, привыкли все унифицировать под одну гребенку и делать всех подобными себе. Я, допустим, считаю, что если эти практики для меня неприемлемы, или неважно, то ими могут заниматься другие. То есть я могу принять это как практику православия. У нас же принято, что если человек сам что-то не практикует, то он не может этого позволить никому. Как вороны говорили, если мы черны, будет и черна. Если мы этого не делаем, значит никто этого не делает. Вот. А так как совершенно не образованы в области исихазма современные наши пастыри, не в смысле не образованы, не в смысле они не занимаются исихазмом, они просто о нем мало что знают. И поэтому... Любой элемент исихазской практики вызывает у них бурное негодование.
Потому что это по-другому, потому что это в принципе не навреди здесь пользуется, потому что сколько вот старцев, они всегда говорили, сам ты не имеешь права заниматься этим, потому что ты можешь сам себя повредить.
Не, ну конечно. Здесь... Но ученик учитель, безусловно.
А священники, они в принципе то не знают, согласен. А это уже слышали. Да. И поэтому они это отсекают.
Тоже согласен.
Интересная, батюшка, интересная противоречивая вот современных отцов. Я многих отцов читал по поводу Иисусовой молитвы. Они с одной стороны говорят, что это художество из художеств. То есть человек, это такое высочайшее искусство, что сам занимающийся этой практикой, он не может заниматься. Он должен. Он
не вкусный. Ну
ладно. Дарите вам чай?
Нормально.
Он требует опытных наставников.
Вот это правильно.
Иначе он может повредиться и повредить себе. И с другой стороны, они тут же говорят, что не заниматься этим нельзя, потому что это единственное спасение, непрестанно молитесь. Говорит. Вот такое противоречивое, что Иисусова молитва это и есть та молитва, в которой мы можем пребывать в молитве. Иначе мы выпадаем из молитвы. Только при помощи Иисусовой молитвы мы можем вести молитвенную жизнь.
Чтобы соединить две эти теории, можно сказать так, что исихазм был, исихазм прекрасен, исихазм умер. Потому что исихастов нет. Кто исихаст, пусть первый поднимет руку. Никто в мире пока что не назвал себя исихастом, кроме оккультистов. Вот. Я на форуме Кураева эту тему посмотрел, там, естественно, чтобы поспорить об исихазме, это обязательно. Вот, есть у Кураева. И там православным говорят, ну кто у вас тут компетентный? Там кто-то один заметил, что что мы тут все обсуждаем, мы все там идиоты, мы ничего не понимаем, вот исихасты, они все могут знать. А другой ему отвечает, так что по-вашему, здесь на этом форуме только исихасты должны обсуждать эти исихастские проблемы? А тот говорит, а вот исихасты это как раз не обсуждают. Говорит, а каких исихастов вы имеете в виду, о которых говорите, что они не обсуждают? Тот говорит, ну есть, наверное, исихасты, но... И дальше вопрос, ну а кто знает хоть одного исихаста, который сам себя позиционирует как исихаст? Например, как Григорий Палама и его сподвижники. Ведь они не считали, что быть исихастом означает считать себя спасенным или святым. Они говорят, да, я исихаст, но спасусь я или нет, я не знаю, но я исихаст. То есть сейчас же слово исихаст обросло такой священным звучанием, что человек, который говорит, я исихаст, он претендует на то, что он полубог или он святой.
Ну я знал такого старца одного.
Да.
Я знал такого старца, он, конечно, не называл себя исихастом. Он был до предела смиренный. Старец это был игумен Андрей Машков. Он потом был духовником в женском монастыре в Александровке, это там с Гагаузией, там Молдавия, Гагаузия. Да. Он проводил все время в молитве, он спал где-то не больше 3 часов в сутки. И он как раз в традиции Глинской пустыни был, там, где практиковалось, были наставники, были старцы. Вот, и он оттуда это пошло у него. И он пребывал все время в молитве. Да. Ну, как он себя не позиционировал так, во-первых, во-вторых, он настолько, как каждый такой святой жизненный человек, он был до предела скромный. Когда ему там говорили о каких-то проблемах своих духовных, начинающие такие неофиты, он говорит, да-да, у меня тоже такое же, да-да-да. То есть он себя как бы не то что специально уничижал, он действительно, у него было истинное смирение. Да, конечно, не будут говорить, что я исихаст, понимаете. Такие люди не будут настоящие исихасты, говорить, что они исихасты. Понятно.
Ну это сейчас понятно. Раньше это понятно не было. Потому что если так судить, то Григорий Палама это не исихаст, потому что он говорил, что он исихаст.
А я понял немножко, то есть.
Ну это разные культуры.
Обращаются
на другой не лучше.
С помощью. Там меня вот тут говорит, это я сам больной. Что вы говорите?
Не, но все эти монашеские жеманства, это жеманство. Нужно.
Ну хорошо, ну пусть у нас сейчас будет жеманных монахов, ну бог с ним, но.
Но они могут разбираться в чем.
Да, то есть полно же людей, которые, приходя на исповедь или на беседу со священником, и тот им благословляет читать Иисусом молитву определенного количества.
Как-то не, так-то. Жеманство.
Это нельзя называть практикой.
Смотрите, давайте так, сначала жеманством. Жеманством это когда монах считает непременно своим долгом заявить, что он никто и он многогрешный. Понятно, его не об этом спрашивают, когда просят у него духовного совета. Что касается современной практики Иисусовой молитвы, то она выполняет свою остаточную роль в качестве просто упрощенного молитвословия. То есть человек пребывает, ну почему же, упрощенное, я имею в виду,
что-то я не то сказал. Они как-то сказали, это упрощение молитвы?
Нет, исихаст, молитва Иисусова, так как она подавалась в исихастских текстах со всеми ее цельной подачей, то она довольно-таки сложна. Даже Серафим Саровский, когда преподавал свое краткое правило, подал его в такой системе, утром, в обед и вечером, а между ними молитву Иисусову надо говорить. Вот. Но сегодня молитва Иисусова, она находится на том же месте, на котором находится обычная молитва. Просто вместо сложных молитв, там вечерних, утренних псалмов, творится молитва Иисусова. То есть она не занимает особенной роли. Она вот мы сегодня мы встали утром и говорим, а снова стал благодарю тебя, Христе Боже, допустим, да, вот мы, тебе владычество, колючие припады, и там, и говорим слова. Вот, на каком месте находится эта молитва? А простая вода есть у кого-то, что у меня желудок свело? Простая вода есть? Просто. Она находится на уровне интеллектуальном, так, чтобы это интеллектуальное наше творчество задело нашу душу, и мы начали молиться. На том же уровне находится и молитва Иисусова. То есть она не обладает спецификой сегодня. Сегодня, как вы видите, наши монахи, скажем, Дивеева, с легкостью заменяют молитву Иисуса на Богородице, Дева радуйся или на Отче наш. Это полное непонимание молитвы Иисуса. И это полное непонимание царит везде. Даже тогда, когда мы советуем, да, молитесь там 30 молитв Иисусовых в день, это не означает, что человек должен стать исихастом. Это означает, что духовник говорит, ты должен больше молиться, но чтобы тебе не думать, какую именно молитву читать, чтобы тебе не вспоминать или тем более не доставать молитвы слов из кармана. Вот тебе короткая молитва, которую можно повторять раз 30-40 и этим образом достичь молитвенного состояния. Вот. И все. Так, если понятен мой ответ.
Как просто правильно,
я тут боролся
как правильно молиться?
Я картошку съел и все.
Что? Как правильно молиться, чтобы ум
в том-то и дело, не, братья.
Вникало в этот смысл,
как
говорили. Да.
Это уже утерянные...
Это утерянные источники, и здесь мы то, что даже советуем, я иногда советую, молитва Иисуса в день, сколько-то там, 20, 40, 50, но это что, таблетка?
Это жжёт, да, хорошая.
Хорошо. То это всего лишь заменитель других молитв. Это все равно, что священник скажет, читайте покаянный канон.
А почему только таблетка?
Потому вот я хочу прочитать, я прочитал эту книгу, не надеясь на то, что она хорошая, потому что я получил ее из рук Юльчика, думаю, опять какая-то бельбеда. Тем более издатели, тут издатели люди довольно-таки странные. Слову «старец» здесь преподается статусное звучание. То есть старец такой-то. Он стал. Причем старцем он называется уже в молодости. Здесь полкниги его жития. И когда он еще юноша, говорится, старец стал работать у того-то, того-то. Какой же он старец? Ну, то есть имеется в виду, вот что статусное звучание. Хотите убить слово, придайте ему статусное звучание.
Может, это имеется в виду будущее, как это у Бабеля, если покойный там, этот самый Бауман говорит уже, там тот-то и тот-то сделал, он имел в виду будущее, убил скот.
Понятно. Ну это как слово там святейший, допустим. Святейший патриарх. Уже не слово святейший совершенно воспринимается иначе. Вообще никто о святости не говорит, когда говорят святейший патриарх. Никто не считает блаженшего Владимира хоть немного счастливым, когда говорят, что он блаженнейший. Вот убили понятие, придав ему статус. Сейчас я смотрю слово «старец», вот почему эта книга называется. «Старец Порфирий Кавсокалевит». Кавсокалевит.
Это эту книжку критиковал этот...
Я в ней ничего не нашел.
Осипов.
Прямо Осипов. Эту книжку критиковал? За что же он и критиковал, не понимаю.
Это как раз про...
то, что не его книжка, что ли, он написал.
Нет, почему же? Дело в том, что это Кавсокалевит, типичный исихаст. Я его прочел. Я его прочел в корпусе исихастских сочинений, и он очень даже созвучен. Вот смотрите. Тот, кто молится, непрестанно питает желание, стремление, радость, чтобы достичь крайнего желания Христа. Все время постится, все делает поклоны, все молится. И однако не удовлетворяется. Он не помнит, что уже достиг этой любви. Он не чувствует что-то к нему. Он не чувствует, что то, к чему он стремится, наполнило его. Что он получил это. Он не ощущает, что живет этим. Этого божественного вожделения, этой божественной любви жаждут и желают все подвижники. Они опьяняют божественным опьянением. В этом божественном опьянении тело может состариться и прийти, но дух обновляется и расцветает. Да, в этом ключе вся книга. Вся книга желает божественного опьянения, божественного кайфа. То есть вся книга ищет этого. Ну и что? Это обычный древний текст.
Святитель Игнатий говорит, бегайте вот это вот.
Правильно. Я могу фиксировать две монашеские традиции. Совершенно должны мирно существовать. Монастырь в центре Одессы, который бегает кайфой и ищет того, чтобы помочь ближнему. И монастырь, который... Не-не-не, оставьте, да. И монастырь, который где-то в глубине тайги или пустыни, который ищет духовных приключений. Вот есть еще такой текст. Я сейчас почитаю, что это подчеркивал. Наша цель, наше предназначение – стать богами по благодати, уподобиться трипостасному Богу, стать едиными с Ним и между собой. Этого не знают другие религии. Конечная цель нашей религии – да будут едины. В этом заключается исполнение дела Христова. Наша религия – это любовь, это божественная ревность, воодушевление – это жажда божественного. Все это заложено внутри нас. Достижение этого – естественная потребность нашей души. Но для многих религия – это борьба. Вот слушайте, дальше про нас. Но для многих религия – это борьба, беспокойство и стресс. Поэтому многих «религиозных» в кавычках людей считают людьми несчастными, потому что видят, в каком плачевном состоянии они находятся. И это действительно так. Если не понять религию в ее глубине, если не жить ею, то религия превращается в болезнь, да еще в болезнь страшную. Настолько страшную, что человек теряет контроль над своими поступками, становится безвольным, бессильным, испытывает беспокойство и стресс. Он руководствуется злым духом. Он кладет поклоны, плачет, взывает, как бы смиряется, но все это смирение – сатанинское действие. Некоторые из таких людей религию воспринимают как один из видов мучений. В церкви они кладут поклоны, крестятся, говорят: «Мы грешные, недостойные», но лишь только выйдут на улицу, начинают говорить хулу, если кто-нибудь даже немного им досадит. Становится очевидно, что в них демон.
Классно. Про нас такое.
Вот другой текст. Часто не труд. Старец Порфирий Кавсо Калевит. Часто ни труд, ни поклоны, ни крестное знамение не привлекает благодать. Есть тайны. Самое главное из них – не делать это самоцелью, а идти к самой сути. Все, что делается, пусть делается по любви. 32, 34. Вот еще тут такая цитатка есть. Поститесь столько, сколько сможете. Делайте столько поклонов, сколько в ваших силах. Бдений совершайте столько, сколько в ваших силах. Но будьте радостными. Имейте радость Христову. Это та радость, которая простирается на века, которая имеет вечное веселье. Это радость Господня, которая подает надежную тишину, тихую сладость и всесладкое блаженство. Это всем радостям радость, потому что превосходит всякую радость. Христос желает и с радостью расточает эту радость, чтобы верующих обогатить своей радостью. Я желаю, чтобы радость ваша была совершенна. Вот наша религия. К этому мы должны идти. Христос – это рай, чада мои. Что такое рай? Это Христос. Рай начинается отсюда. Это совершенно одно и то же. Кто здесь на земле живет во Христе, тот живет в раю. Это так, как я вам говорю. Это верно, истина, поверьте мне. Наше дело заключается в том, чтобы постараться найти способ войти в свет Христов. Способ этот заключается вовсе не в том, чтобы исполнять все по букве. Суть в том, чтобы быть со Христом, чтобы душа пробудилась и возлюбила Христа, стала святой и отдалась божественной любви. Тогда нас полюбит и Он, тогда эта радость станет неотъемлемой. Этого и желает больше всего Христос, чтобы наполнить нас радостью, потому что Он есть источник радости. Это радость – дар Христа. В этой радости мы познаем Христа.
А вот такой... Как раз слова вот в свете последней проповеди. Не милость, не жертву хочу, но милостью.
Ну, да. А что вот
и... В этом плане вот Тереза Авильская, она вообще нашла свою радость.
Вот в... Вы знаете, честно говоря, Терезу Авильскую надо изучать тщательнее, чтобы ее критиковать. Я почитал...
Не, я не критикую, я просто...
Не, ну чтобы даже не спрашивать. Я почитал ее другие тексты, не те, которые цитируют Корсавины, там, Мережковский, Кураев и Осипов. В принципе, понимаете, это женские тексты. Это другая психология. Тереза Авильская. Мы не можем требовать, чтобы она была мужланом или мужиком или воином. И кому нравятся женщины бодибилдер или женский бокс или еще что-то наподобие, тот может требовать от монашенки мужских текстов. Кто хочет оставить женщину женщиной, должен ей позволить говорить что-то такое вот. Ну, я не знаю, что-то такое интимно, постельно, глубокое, я не знаю. Так,
может, это и есть образец,
батюшка? Женской духовностью мужской. Да, женщина, мужчина несколько разных.
Так вот я и говорю, что судить о... Судить о Катарине, Терезе Авильской и прочих Нужно немного комплексно. Во-первых, надо прочесть все их тексты, чего я не сделал. Я не знаю даже, переведены они все или нет. Вот. Если касается вопроса о том, подходят ли эти тона, вот если у нее такие тона, есть,
да, да, да,
есть, вот. Есть такие тона. Но это понимаете, это Лизаветская, это же средневековье. То же самое, да, это да. Средневековье. Мы просто с вами
может,
сейчас.
Призыв здесь идет к этому, к этой цели.
Да, да. Я вот по умолчанию, как бы, без отдельного анализа этих католических святых и их текстов. Я больше склоняюсь к тому, что это были обычные святые.
А вот там такие призывы красивые. Делайте все по силе, молитесь по силе, поститесь по силе. Вот осталось малое. Выяснить свою силу.
Пределы.
Пределы или не пределы.
А дальше слова были хорошие. Оставаясь при этом радостным. То есть как только начинаешь радость терять, все, стоп.
Есть здесь обычный ход. Есть здесь обычный ход, монашеский трик, через который миряне не знают, что их обманывают, но монахи их постоянно обманывают, когда отвечают следующим ходом. Вот если бы я был монахом, да, или вы спрашиваете у этого старца Порфирия Ковсоколита, спрашиваете, а что же, откуда знать, сколько мне, как там положено, сколько вы можете? А он скажет, а вам скажет духовный отец. А у самого-то у него там был духовный отец, потом он умер, духовный отец, неважно. Важно то, что монахи всегда могут сослаться на какой-то свой местечковый авторитет. Вот эта ссылка на духовного отца своего собственного, это рудимент от монашеской войны против церкви. Просто мало кто, может быть, мы коснемся этой темы как-нибудь, что церковь долгое время пыталась захватить монашество. И монашество долгое время сопротивлялось от епископальной власти. То, что сейчас происходит, что епископ рукополагает, как бы, постригает монаха, а не тот, кто будет им руководить, ну, считайте сами, что я даю вам в ученики того человека, которого вы впервые видите, и не давали своего согласия на то, что вы его будете постригать. Монастырь от главы растет. Если глава впускает его, начальник общежития, значит, он о нем будет заботиться. Если не пускает, значит, не будет заботиться. А если кто-то третий пускает, а этот заботится, то это очень странная ситуация. Так вот, монахи всегда боролись за свою свободу. И очень долгое время оставались без епископской и священской власти. Савва Священный, который жил в VI веке, по-моему, для него отличка священной, то есть рукоположенная, это было особенное что-то. То есть священный, значит, рукоположенный. Вот. И сам Антоний начал подвязаться, не будучи священным. И Сергий Радонежский, не будучи священным. Вообще, как бы, когда монах говорит, что мой духовник так сказал, он хочет сказать, что больше никто над ним не властен. Никакой архимандрит, никакой епископ, никакой протоиерей, никто и ничто. Он свободен, ибо он слушает только своего наставника. Это монашеская привычка пенять на наставника и культивировать его роль, связана не только с духовной пользой наставника, но и с такой социополитической проблемой, связанной с тем, что монаха вечно учат жить. Монах хочет жить сам, поэтому он монах, он идет в монастырь. И монахи привыкли ссылаться на своих духовников, как на источники их вдохновения и правил. Вот. Поэтому, когда монах мирянам советует ссылаться на духовника, он делает удар ниже пояса. Не потому, что у мирян нет духовника, но потому, что мирянский духовник не обладает автономией. Вот и все. То есть, понимаете, монашеский духовник скажет, садить дерево вверх тормашками. А мирянский так скажет, во-первых, тут же депеша архиерею, и мирянский духовник летит в село, там, где блохинник не кусает даже. Поэтому... Как можно так делать? Как можно ссылаться на духовника? Потому что эта игра, это совершенно разные вещи. То духовник, это духовник. Я уж не говорю о том, что духовнику, как бы этому священнику на приходе, ему он такой как бы один на всех, ему сложно и так далее. То есть здесь не того качества сам духовник, во-первых, не того функциональный у него. Как бы амплитуда довольно-таки широкая, при том, что он признается духовно более бедным. То есть мирянский священник считается, что он духовный как бы недотепа по сравнению с монахом. При этом монах окормляет 5-6 человек, а мирянский 5-6 монахов, я имею в виду. А мирянский священник окормляет 50-60.
При том, что да, но качество будет. Выкормления какое?
Ну, конечно, я же говорю, что монаха выше за счет этой автономии, за счет того, что они сами себе на уме, они знают, что они делают, и они это делают. Но когда в монашество вторгается всякого рода недуховное руководство, тогда монастыри просто разваливаются. Причем все. Без исключения.
А сейчас это очень много.
Сейчас они спасаются тем, что переквалифицируются. Они становятся христианскими центрами. Не, но они выполняют свою благую роль, но уже не в качестве монастырей, то есть одиночек, а в качестве христианских духовных центров. Вот. Хорошо, я еще почитаю немножко этих цитат. Просто такой хороший попался старец. Пусть у нас будет одна цель – любовь ко Христу, к Церкви, к ближнему. Любовь, служение Богу, услада, соединение со Христом и Церковью – это рай на земле. Любовь ко Христу – это и любовь к ближнему, ко всем, даже к врагам. Христианин переживает за всех, хочет, чтобы спаслись все, чтобы все вкусили Царствие Божие. Вот где христианство. Через любовь к брату достичь любви к Богу. Хотя мы и желаем этого, и хотим, и достойны, но божественная благодать приходит через брата. Когда мы любим брата, то любим церковь, а значит и Христа. В церкви состоим и мы. Следовательно, любя церковь, мы любим и себя самих. Вот такой интересный оборот.
Можно жирную точку поставить.
Да. Вот еще одна цитата. Когда я был тяжело болен и готов был отойти на небеса, я не хотел думать о своих грехах, а хотел помышлять о любви Господа Христа моего, о вечной жизни. Я не хотел иметь страх, я хотел пойти ко Господу и помышлять о Его благости, о Его любви. И теперь, когда приближается конец моей жизни, у меня нет беспокойства, страха, но я думаю о том, что когда пристану во втором пришествии, Христос мне скажет: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Я преклоню голову и скажу: «Чего только пожелаешь, Господи мой, чего только пожелает любовь Твоя. Я знаю, я недостоин. Пошли меня туда, куда пожелает любовь твоя». Вот так человек приготовился заранее к смерти. Это оригинально. Вот. Но мне это понравилось, так как-то он вот, вышел из положения. Да, выкрутил. Заранее приготовил. Ну тут вся такая довольно-таки интересная эта книжка. Конечно, ее можно критиковать, если быть как бы монахом другой традиции. Если есть какие-то вопросы по исихазму, вы задавайте, потому что я гораздо больше прочел, чем вот это. А просто я вас ознакомил как бы с некоторыми текстами, очень интересными, мне кажется. Практики эти, безусловно, до 14 века, и Симеон Новобогослов. И, кстати, некоторые патрологи говорят, что исихазские тексты Симеона Новобогослова ему не принадлежат. Ну, тоже торчина, допустим.
Ну, есть вопрос, батюшка. Угу. А вот я слыхал проповедь здесь, в церкви, что исполнение Святым Духом – это исполнение любовью, а остальное все мишура и детский сад. Вот. Так вот этот исихазм, он является как бы средством достижения любви к Богу, ближнему своему. Мне понравилось, что мы Бога можем любить только через ближнего своего.
Вот если мы в этом тексте. Да. И, да, я даже можно зафиксировать то, что Порфирий Ковсоколит, он немножко в этом месте, что ли, непоследовательный. То есть он не совсем исихаст в этом месте, в этом высказывании. Потому что исихастская практика, святая сама по себе, она вообще и ближней не нужна.
Ну, да.
Она обходится без ближнего. И вообще, как бы, это средство познания Бога и наслаждения Богом и богопознанием. Поэтому это очень определенного рода продукт. никак не соотносится с... То есть, понимаете, это, знаете, как вот... Вот монах, вот он может даже, как архиепископ фессалоникийский Григорий Палама, вести активный образ жизни. Но в активном образе жизни он не получает никакого удовольствия. Там заботы, там проблемы, там болезни, еще что-то. А прийти домой и помолиться, и получить большое удовольствие. И не только удовольствие в самом таком примитивном плане, а вот такое возвышенное, что ли, переживание Бога, и этим самым поддержать себя, укрепить себя на этом пути. То есть исихазм позиционирует себя не как целостное мировоззрение, а как практика. Ее может практиковать человек, который занимается другим делом. Он может быть мирянином. Это, конечно, если он монах, то ему удобнее. Но вообще эти как бы практики, они заключаются как что-то наподобие медитации. То есть здесь надо иметь несколько часов в запасе, но не весь день. Можем уединиться там себе, посозерцать во воскресенье, встать с утра, пойти копать картошку. То есть это не исключает социальной активности. Хотя сама взятая отдельно по себе практика исихазма, она не нуждается в ближнем и вообще никак его не касается. Вот так. Поэтому не надо их сталкивать, там два положения, две позиции.